Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Ленивая красавица и ее тетушки. Шотландская сказка.
Жила когда-то на свете бедная вдова. И была у нее дочка, красивая, как день ясный, но ленивая, что ваша хрюшка, простите меня за такое сравнение. Во всем городе не было другой такой труженицы, как бедная мать. А уж как она искусно прила! И заветной мечтой ее было, чтобы и дочка у нее выросла такой же искусницей. Но дочка вставала поздно, усаживалась завтракать, даже не помолившись, а потом весь день слонялась без дела. За что бы она ни бралась, все словно жгло ей пальцы. А уж слова она тянула, как будто говорить ей было труднее трудного. А может, язык у нее был такой же ленивый, как она сама. Немало горя хлебнула с нею бедная матушка. Но ей все, как с гуся вода, знай себе хорошеет. И вот в одно прекрасное утро, когда дела шли хуже некуда, только бедная вдова раскричалась по поводу налогов на муку, как мимо ее дома проскакал сам принц.
«Ай-яй-яй-яй-яй, голубушка!» – удивился принц. «У тебя, наверное, очень непослушное дитя, если оно заставляет свою мать так сердито браниться. Ведь не могла же эта хорошенькая девушка так рассердить тебя!»
«Ах, что вы, ваше высочество! А, конечно, нет!» – ответила старая притворщица. «Я только пожурила ее за то, что она слишком усердно работает. Поверите ли, ваше высочество, она может за один день испрясть 3 фунта льна, на другой день наткать из него полотна, а на третий нашить из него рубах».
«О небо!» – удивился принц. «Вот девушка, которая пришлась бы по душе моей матушке. Ведь моя матушка – лучшая прядильщица в королевстве. Будьте так любезны, сударыня, наденьте, пожалуйста, на вашу дочку капор и плащ и посадите ее сзади меня на коня. Ах, моя матушка будет так восхищена ею, что, быть может, через недельку сделает ее своей невесткой. Конечно, если сама девушка не будет иметь ничего против».
Так-то вот, женщина не знала, что делать от радости и смущения, да и от страха, что все раскроется. Она не успела еще ни на что решиться, как юную Энти уже посадили позади принца, и он ускакал со своей свитой прочь. А у матери в руках остался увесистый кошелек. Долго после этого она не могла прийти в себя. Все боялась, как бы с ее дочкой не приключилась беда. А королева так и обомлела, увидев на коне позади своего сына крестьянскую девушку. Ну, когда она разглядела ее хорошенькое личико и услышала, что Энти умеет делать, королева решила, что девушке просто цены нет.
А принц улучил минутку и шепнул Энти, что если она не прочь выйти за него замуж, она должна во что бы то ни стало понравиться матери королеве.
Так-то вот. Вечер подходил к концу. Принц и Энти чем дольше, тем больше влюблялись друг в друга. Только неотступная мысль о пряже то и дело заставляла сжиматься сердце Энти. Когда настало время сна, королева-мать отвела ее в нарядную спальню и, пожелав ей спокойной ночи, указала на большую охапку превосходного льна и молвила: «Ты можешь начать завтра же утром, во сколько захочешь, и я надеюсь, что к следующему утру мы увидим славную пряжу из этих 3 фунтов льна». В эту ночь бедная девушка почти не сомкнула глаз. Она плакала и сетовала на себя, что не слушала советов матушки. Наутро, как только ее оставили одну, Энти с тяжелым сердцем принялась за работу. И хотя ей дали прялку из настоящего красного дерева и лен, о котором можно было только мечтать, у нее каждую минуту рвалась нитка. То она получалась тонкая, точно паутина, то грубая, словно бечевка для плетки. Наконец она отодвинула свой стул, уронила руки на колени и горько заплакала. И вот в этот самый момент перед ней выросла маленькая старушонка с удивительно большими ступнями и спросила:
«Ой, а о чем ты плачешь, красавица?»
«Да вот, я должна весь этот лен к завтрашнему дню превратить в пряжу, а у меня и 5 ярдов тонкой нитки из него не получается».
«А ты не постесняешься пригласить на свою свадьбу с молодым принцем нищую большеногую старуху, а? Пообещай пригласить меня, и пока ты сегодня ночью спишь, все 3 фунта льна превратятся в тончайшую пряжу».
«Конечно, конечно, я приглашу тебя и с удовольствием, и буду заботиться о тебе всю мою жизнь».
«Вот и прекрасно. Ты пока оставайся в своей комнате до вечернего чая, а королеве можешь сказать, чтобы она приходила за пряжей завтра утром, хоть на заре, если ей угодно».
И все случилось, как старушка и пообещала. Пряжа получилась тонкая и ровная, но словно тончайшая леска.
«О, вот молодец, девушка!» — сказала королева. «Я велю принести сюда мой собственный ткацкий станок из красного дерева. Только сегодня тебе больше не надо работать. Поработать и отдохнуть. Поработать и отдохнуть. Вот мой девиз. Ты завтра успеешь соткать пряжу. А там кто знает».
В этот раз девушку мучил страх еще больше, чем в прошлый. Теперь она очень боялась потерять принца. Но все равно она ведь не умела даже готовить основу ткани и не знала, как пользоваться челноком. И она сидела в великом горе, как вдруг перед ней выросла маленькая и совершенно квадратная старушка. Такие широкие у нее были плечи и бока. Гостья сказала, что ее зовут Квадратной старухой. И тотчас заключила с Энти ту же сделку, что и большеногая старуха. Ну и обрадовалась королева, когда рано-рано поутру нашла готовое полотно. Такое белое и такое тонкое, словно самая лучшая бумага, какую вам только доводилось видеть.
«Ах, какая милочка!» — сказала королева. «А теперь развлекись с дамами и кавалерами. И если ты завтра из этого полотна нашьешь славных рубах, одну из них ты сможешь подарить моему сыну. И хоть тут же выходи за него замуж».
Ну как было не посочувствовать на другой день бедной Энти? Вот-вот принц будет ее, а может, она потеряет его навеки. Но она набралась терпения и ждала с ножницами и ниткой в руках до самого полудня. Прошла еще минута, И тут она с радостью увидела, как появилась третья старушка. У старушки был огромный красный нос. И она тут же сообщила Энти, что потому ее так и зовут «красноносая старуха». Она оказалась ничуть не хуже других. И когда на другой день королева пришла со своим ранним визитом к Энти, дюжина славных рубах уже лежала на столе. Что ж, теперь дело оставалось лишь за свадьбой. И уж будьте уверены, свадьбу устроили на широкую ногу. За обедом старая королева не могла говорить ни о чем, кроме славных рубашек. Она мечтала о том счастливом времени, когда после медового месяца они только и станут, что прясть, ткать, дошить рубахи и сорочки.
Жениху были не по душе такие разговоры.
А невесте и подавно.
Принц хотел уж было вставить свое слово, как к столу подошел лакей и сказал, обращаясь к невесте:
«Тетушка вашей милости, большеногая старуха просит узнать, может ли она войти?»
Невеста вспыхнула и готова была сквозь землю провалиться.
Но, к счастью, вмешался принц.
«Скажите миссис Большеногой, что всем родственникам моей невесты я и она всегда сердечно рады».
Старуха с большими ногами вошла и уселась рядом с принцем. Королеве это не очень понравилось, и после нескольких слов она спросила довольно злобно: «Ах, сударыня, почему это у вас такие большие ноги?»
«Эй, матушка, а верите ли, ваше величество, почти всю свою жизнь я простояла у прялки, вот от этого».
«Клянусь честью, моя любимая, — сказал принц невесте, — ни одного часа я не позволю тебе простоять у прялки».
Тот же самый лакей опять объявил:
«Тетушка вашей милости, квадратная старуха, хочет войти, если вы и прочие благородные господа не возражают».
Принцесса Энти была очень недовольна.
Но принц пригласил гостью войти.
Она уселась и выпила за здоровье каждого присутствующего. «Скажите, сударыня, — обратилась к ней королева, — отчего это вы так широки вот тут, между головой и ногами?»
«Это от того, ваше величество, что всю свою жизнь я просидела от катка во станка».
«Клянусь властью, — сказал принц, — моя жена не будет сидеть у станка ни одного часа».
Опять вошел лакей:
«Тетушка вашей милости, красноносая старуха, просит позволения присутствовать на пиру».
Невеста еще гуще покраснела,
а жених приветливо сказал: «Передайте миссис Красноносой, что она оказывает нам честь».
Старушка вошла, ей оказали всякое уважение и усадили рядом с почетным местом за столом. А все гости поднесли к носу кто бокалы, кто стаканы, чтобы спрятать свои улыбки.
«Сударыня, — обратилась к ней королева, — не будете ли вы так добры рассказать нам, отчего это ваш нос такой большой и красный?»
«Да видите ли, ваше величество, я всю свою жизнь склоняла голову над шитьем, и оттого вся кровь приливала к носу».
«Милая, — сказал принц Энти, — если я когда-нибудь увижу в твоих руках иголку, я убегу от тебя за 1000 миль.
А ведь, по правде говоря, мальчики и девочки, хотя эта история и забавная, мораль в ней совсем неправильная. И если кто-нибудь из вас, озорники, станет подражать Энти в ее лени, сами увидите, вам уж так не повезет, как ей. Ей помогали 3 могущественные феи. Теперь фей нет. Нет и принцев или лордов, которые проезжают мимо и захватывают вас с собой, трудолюбивые вы или ленивые.
Еще неизвестно, так ли уж счастливы были принц и Энти, когда на них свалились всякие заботы и волнения жизни.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. И если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз.
Платье феи. Корейская народная сказка. Давным-давно в глухом горном селении жил бедный юноша. И была у него старуха-мать, которую он очень любил. Каждый день уходил юноша в горы за дровами, а мать сидела дома, ждала его возвращения, да по хозяйству хлопотала. Так они и жили. Однажды нарубил юноша дров и присел отдохнуть. Вдруг, откуда ни возьмись, выбежал из чащи олень. Бежит, на одну ногу припадает. Подбежал он к юноше, поклонился и говорит: «Спрячь меня, добрый человек, за мной охотник гонится». Пожалел юноша оленя и спрятал его между вязанок. А охотник уж тут как тут.
«Эй, парень!» — кричит. «Ты не видел хромого оленя?» «Как же, видал!» — отвечает юноша. «Он побежал вон за ту гору!»
Поверил охотник и пошел дальше. А юноша и говорит: «Ну, олень, выходи, ушел охотник!» Вышел олень из укрытия и стал благодарить юношу.
«Спасибо тебе, добрый человек, ты меня от смерти спас. За это я исполню любое твое желание».
«Хе-хе-хе-хей!» — засмеялся юноша. «Что может сделать какой-то олень?» И сказал в шутку:
«Раз ты любое желание исполнить можешь, а найди мне невесту-красавицу, а то никак я не могу жениться».
Подумал олень и говорит:
«Видишь зеленую гору? За горой той большое озеро. В 30-й день 5-й луны...»
Пятая луна, 5-й месяц, это май.
«В 30-й день 5-й луны спускаются к озеру на семицветной радуге прекрасные феи. Посмотри на них повнимательнее. Выбери ту, что по душе придется, и спрячь ее платье, когда пойдет она в воду. Без платья фея не сможет вернуться на небо и останется с тобой. Но помни, пока не родит она тебе 4 сыновей, не отдавай ей платья».
Сказал так олень и убежал в горы. Дождался юноша назначенного дня и отправился в путь. Нашел он озеро, что за зеленой горой было, спрятался получше и стал ждать. Вот повисла над водой семицветная радуга, и спустились по ней на берег 8 прекрасных фей. Все они красоты удивительной, а одна краше всех. Смотрит на нее юноша, налюбоваться не может. Сбросили феи платья, побежали в воду и давай играть, веселиться. Прыгают, смеются, водой друг в друга брызгают. А юноша времени не теряет. Подкрался к платьям, схватил одно и снова спрятался. Накупались феи, наигрались, стали собираться в обратный путь.
Смотрят, лежат на берегу 7 платьев, а то, что на самое прекрасное надето было, исчезло. Вот уже радуга тает в небе, надо торопиться. Заплакала прекрасная фея, а подруги ей и говорят: «Не плачь, мы завтра вернемся и поищем твое платье. А сейчас нам надо идти, скоро растает радуга, и мы не сможем тогда возвратиться домой». Сказали так феи, стали на радугу и растаяли в небе. Осталась красавица одна, плачет, убивается.
Вдруг выходит из кустов юноша, берет ее за руку и говорит: «Не плачь, прекрасная фея, будь моей женой, и я отдам тебе платье».
Делать нечего, пришлось фее согласиться. Скоро полюбила она юношу и уже не жалела о том, что покинула небо.
Прошел год, другой, третий. Вот уже трое сыновей с лицами прекрасными, как нефрит, родились у феи.
И стала фея просить мужа: «Отдай мне платье, я не улечу от тебя. Разве могу я оставить моих детей?»
Юноша помнил наказ оленя не отдавать фее платье, пока не родит она четырех сыновей, и потому долго противился ее уговорам. Наконец, не выдержал. Уж очень любил он свою жену. Достал он из укромного местечка платье и отдал его жене.
Надела фея волшебный наряд и обуяла ее тоска по родному небу. Привязала она одного сына за спину, двоих взяла на руки и улетела, словно легкое облачко.
Опять остался юноша вдвоем со старой матерью. Часто вспоминал он фею, вспоминал, как встретил ее у горного озера, как жили они потом в счастье и радости, как улетела она от него в синее небо. Однажды нарубил он дров и стал собираться домой. Вдруг вышел из чащи олень, поклонился и сказал: «Отчего загрустил ты, добрый человек? Поведай о своей беде!» Смотрит юноша, а перед ним тот самый олень, которого он от смерти спас. Рассказал он ему про свою беду, а олень и говорит: «Не печалься, я тебе помогу. С того самого дня, как похитил ты платье, феи больше не спускаются к озеру. Но ты сам можешь попасть на небо. Раз в месяц опускают они теперь бадью, набирают в нее воды и поднимают наверх. Сегодня как раз такой день, так что поспеши!» Обрадовался юноша, бегом побежал к озеру, прибежал и видит, висит над озером семицветное облачко, а с него на длинной веревке бадья спускается. Подбежал юноша поскорее к бадье, залез в нее, и бадья тут же наверх поползла.
Тянут феи бадью, удивляются: «Что это вода сегодня такая тяжелая?» — думают. Наконец подняли феи бадью, заглянули внутрь, а там человек сидит. Увидала своего мужа прекрасная фея, обрадовалась, хоть и улетела она в небо, а часто вспоминала о нем, скучала.
А сыновья ему и подавно рады, даже в пляс пустились. Одели юношу в чудесное платье, накормили дивными яствами, и зажил он в прекрасной стране неба, не зная забот и тревог. Волшебная музыка играет там дни и ночи, поют, веселятся жители небесного царства. Все бы хорошо, да скучает юноша по старой матери. Как-то живет она там одна. Вот и говорит он однажды фее: «Уж столько дней живу я на небе, а мать ничего не знает. Ушел я в горы, да так и не воротился. Хорошо бы ее повидать».
Стала фея уговаривать мужа: «Забудь о людях, не вспоминай о них. Ведь если ты спустишься, то уже не сможешь подняться на небо». Уговаривала, уговаривала, видит, не помогает. Подумала тогда фея и сказала: «Так и быть, дам я тебе волшебного коня. Он доставит тебя на землю, но помни, не сходи с коня. Коснешься земли, останешься там навеки».
Вскочил юноша на волшебного коня,
В одно мгновение пролетел конь сквозь черные тучи, сквозь страну сверкающих звезд и остановился у дома юноши.
«Мама! Мама!» —
кричит юноша.
«Я вернулся!»
А сам с коня не сходит, так на нем и сидит.
Услыхала мать голос сына, выбежала во двор.
«Сыночек мой родимый, да где же ты был? А я уж думала, что сожрали тебя свирепые тигры!»
Говорит, а у самой слезы так и текут.
Рассказал ей юноша все, что с ним приключилось. И как он оленя встретил, и как на небо сумел подняться, и как дала ему фея волшебного коня, с которого на землю спускаться нельзя. Поговорили они так, и наступила пора расставания.
«Погоди, сынок, не уезжай!» — говорит мать. «Дай хоть накормлю тебя на прощание. Ты не слезай с коня, коли нельзя. Сейчас я тебе твоего любимого супа вынесу».
Побежала мать в дом, вынесла миску с соевым супом и протянула юноше.
Взял он миску, а она как огонь горячая. Отдернул юноша руку, выронил миску и пролился суп прямо коню на спину. Рванул конь с места, сбросил юношу наземь. Заржал звонко и взмыл в далекое небо. Заплакал юноша горько. Не видать ему больше прекрасной феи, не подняться в страну неба. Стал он опять по дрова ходить. И всякий раз, когда поднимался в горы, ждал своего оленя, чтобы попросить у него совета. Да так и не дождался.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Портной и феи. Английская сказка.
В прежние времена портные не сидели на одном месте, а ходили пешком по деревням и предлагали людям свои услуги – пошить или починить одежду. Один такой портной по имени Томас работал как-то на хуторе Нортрайдинг, да за работой беседовал о том о сём с хозяйкой. Увидел Томас, как она налила в мисочку свежих сливок и выставила ее за порог для домовенка маленького Брауни, и спрашивает: «Ха, неужели вы и вправду верите в домовых, эльфов и всяких там фей?»
«А то как же!» — отвечала жена фермера.
«А я?» — усмехнулся Томас. «Если б я когда-нибудь повстречал фею, я взял бы эту феечку и посадил в бутылочку, чтоб не проказничала!»
«Тссс!» — испуганно прошептала женщина. «Как бы вас не услышала какая-нибудь фея! Они бывают довольно злопамятны, если их обидеть!»
«Хм! Подумаешь, как страшно!» — хмыкнул Томас, перекусил нитку и разгладил рукавный шов на особой портняжной дощечке.
«А я утверждаю, что никаких фей не существует!»
«И очень глупо», — сказала жена фермера.
Стало смеркаться. Портной закончил свою работу, сложил иголку нитки до ножницы в сумку и взял под мышку портняжную доску.
«Надо бы успеть домой до темноты. Жена, наверное, заждалась».
«Вот, возьмите для вашей женушки», — сказала хозяйка. «Это пирог из домашней поросятинки. Ей понравится».
«Спасибо», — ответил Томас. «Доброй ночи».
«Будьте осторожны», — донеслось к нему на прощание. «Берегитесь фей».
«Да тьфу на них»,
— откликнулся портной и быстро зашагал домой. Сначала он шел по тропинке, но потом решил срезать путь и пройти напрямик через поле. Когда портной перелезал через изгородь, он неловко взмахнул сумкой и выронил на землю ножницы. Пришлось положить сумку и портняжную доску и заняться поисками ножниц. Казалось бы, ножницы не иголка, да никак почему-то не хотели они отыскаться.
«Вот незадача!» – ворчал Томас.
Ножницы для портного — наипервейшая вещь, да еще такие отличные. Ой, ладно, вернусь утром на это место и отыщу. Он поднял свою сумку и пирог. Но где же портняжная доска? Куда она могла запропаститься? Он снова положил пирог и сумку, обшарил все вокруг на коленях и впустую. «Ну и дьявол с ней!» — подумал он. «Все равно до утра никто не возьмет. Отправлюсь-ка я домой, да поем с женой пирога, пока он еще свеж». Да не тут-то было. Он поднял сумку, но никакого пирога рядом не оказалось. Он излазил на четвереньках чуть не весь луг, но не нашел ничего, кроме камней и колючек. Осталось только облизнуться, вспоминая о пироге, и отправиться домой налегке с одной сумкой. Вернулся Томас к тому месту, где оставил сумку, но ее там не было. Он подумал, что ошибся местом. Однако все приметы сходились. Вот изгородь, вот большой валун. Только сумка исчезла.
«Эх, был бы фонарь!» — простонал Томас. «Что ж теперь мне делать? Без иголки и ниток, без ножниц и моей портняжной сумки!»
Он повернул было к дому. Да только где же он, его дом? Он столько бродил и кружил в поисках своих вещей, что совсем сбился с пути, а ночь была черна, как яма. И вдруг, к великой своей радости, он заметил впереди огонек, словно кто-то медленно шел с фонарем по лугу.
«Сюда! Сюда!» — позвал Томас. «Эй, с фонарем, сюда!»
«Сам иди сюда!»
— отозвался насмешливый голосок.
Портной побрел на свет, но таинственный огонек тоже не стоял на месте. Он то приближался почти вплотную, кажется, только руку протяни и схватишь, то вдруг исчезал и вспыхивал где-то вдалеке, на краю поля. Томас по колено измазался в глине буераков, расцарапал терновником лицо и зарвал одежду. Он преследовал блуждающий огонек, пока вконец не выбился из сил и не отчаялся. Огонек окончательно пропал. Стало светать. Портной услышал звяканье молочных бидонов на ферме, оглянулся и увидел перед собой тот же хутор и тот же двор, из которого он вчера вышел. А рядом на траве лежали все его потерянные вещи. Томас был слишком измучен, чтобы идти домой в свою деревню. Он постучал в знакомую дверь.
Увидела его хозяйка и всплеснула руками от изумления.
«Господи, что ж с вами стряслось?»
Она помогла портному почистить одежду и накормила его завтраком, а потом вдруг улыбнулась и спросила: «Ну как, посадили феечку в бутылочку?»
Но Томас ничего не ответил и никогда в жизни не говорил больше о феях дурного слова.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.